Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что здесь, в студии «Радио Вера», мы в канун праздника святых врачей Бессребренников Косьмы и Дамиана, который 14 июля отмечает Православная Церковь, говорим о христианском отношении к деньгам. Алексей Пичугин, мой коллега, я Алла Митрофанова, и у нас в гостях сегодня предприниматель Сергей Габестро и настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин. Отец Игорь, в продолжение разговора с предыдущей части нашей программы, знаете, например, один очень близкий мне человек, да, у него есть очень определенное, четкое жизнью такое, вот, скажем, выстраданное, да, убеждение о том, что много денег честно заработать невозможно. И я думаю, что с ним очень многие люди, в том числе там, многие наши слушатели, согласились бы. Вот то, что рассказывает Сергей Владиленович, да, называя там, приводя примеры из своей жизни, да, приводя примеры там, из своего окружения и прочее, прочее. Но это вот марсиане. Реальная жизнь другая. Это вот те, которые наворовали в 90-е, а сейчас замаливают грехи. Вот откуда, вот смотрите, да, чего нам, во-первых, чего нам не хватает, когда мы даем такие оценки, и, может быть, не настолько они несправедливы?
Я думаю, нам воспитанности не хватает, когда мы даем вот такие оценки. Мы пытаемся под одну гребенку вообще всех причесать, кто правильно или никто неправильно заработал деньги. Мы не знаем. Нам хочется верить, что все бизнесмены заработали неправильно деньги, потому что мы не можем заработать. Потому что вот мы той самой Маниловщины сидим и занимаемся. Мы смотрим по сторонам, мы смотрим назад, как, что, работа над ошибками. Мы
подождите,
не смотрим вперед.
Подождите, у меня все равно этот вопрос зреет. У меня, я довольно часто бываю в маленьких городах, в регионах, а у меня знакомых огромное количество, которые работают в социальной сфере маленьких городов, зарплата там 5-6 тысяч рублей. Они работают, и как бы они ни разбились ни в какую лепешку, больше они не получат.
Вот я согласна с Лешей.
Давайте вот теперь...
А именно в этой среде формируется,
да,
то мнение,
Нет, не в этой среде формируется. Именно в среде СМИ, богатой среде СМИ, формируется мнение о тех или иных каких-то вещах. И это навязывается, естественно, в этих маленьких городах, вот, скажем так, потребителям, да, вот этих самых СМИ. Что такое много денег? Что такое? 100 рублей – это много?
Относительно.
Все относительно.
Чего?
Если подать милостыню человеку, которого видишь впервые в жизни, не знаешь его биографию, то, наверное, много. Да? Для того, чтобы сходить в магазин, это мало.
Относительно потребностей.
Вот видите, вы замечательно сказали, что относительно вашей щедрости это много. 100 рублей, да, подать другому. Да? А тому, кому вы подали, вы не решите его вопрос. Никакой. Вот, ну, вообще никакой. Потому что если он на это позавтракает, то в обед он уже вашей щедрости помнить не будет.
Вы... Согласна.
Да. Да. А вот миллиард – это мало?
Относительно потребности. Я продолжаю свою мысль.
Тогда давайте не будем задавать такие вопросы, что такое не можем заработать много денег или мало. Мы не можем заработать много денег, именно тех денег, которые мне нужны. Понимаете? Мне нужны. Вот сколько у меня есть денег, если тебе этого хватает, у тебя много денег. Правильно? Если тебе
а бывает такое, чтобы денег хватало? Откуда же тогда это устойчивое
хватает.
Выражение про то, что денег
хватает?
Всегда не хватает?
Вы знаете, ну, я тоже хочу вспомнить свою матушку, раз Сергей Владимирович вспоминал, и низкий поклон адресовывал Светлане Викторовне. Я тоже, в общем-то, Анне Владиславовне, своей матушке, хочу, в общем-то, адресовать большой поклон. Мы вот в том году отпраздновали 20-летие совместной жизни. Я ни разу не слышал от нее вопросов, где деньги. Ну, или нам не хватает.
Это был бы странный вопрос к священнику, наверное.
Почему? Мы же тоже люди, мы же тоже кушаем.
Вот. Ситуации всякие бывают,
конечно. Да, ситуации всякие бывают. И вы знаете, да, я хочу, вот, допустим, Алексею сказать, что у него знакомые получают там 5-6 тысяч, да, где-то в маленьких городках. Я около, наверное, 15 лет, вот, совсем до недавнего времени, получал 12 тысяч. И ничего, с одним выходным в месяц уделял семье внимание. Понимаете, здесь не в этом дело. не в количестве денег, не в том, что эквивалентны мои заработки там, тем ценам, которые на прилавке. Да? Можно любые прилавки, на самом деле, найти. Хватает тебе или не хватает? Доверяешь ты Богу или не доверяешь в этой ситуации? Завидуешь ты другому или не завидуешь? То есть внутреннее, скажем, вот, твое состояние,
это, кстати,
оно важно.
Вопрос, да.
Да. Если ты не завидуешь, если ты за другого можешь порадоваться, я радуюсь за многих своих знакомых, друзей, которые, в общем-то, действительно там могут состоять в списке Форбса и тому подобное, и понимаю, что молодцы.
Слушайте, а можно парадоксальный вопрос?
Да.
К вам приходит человек, наверняка среди ваших прихожан тоже есть предприниматели, бизнесмены, довольно обеспеченные люди, и советуются с вами, как ему поступить, пожертвовать денег на храм или дать, например, на строительство больничного корпуса?
Вы хотите спросить, как я отвечу?
Да.
В разных ситуациях по-разному. Нету. И никто вам сейчас не даст четкого, скажем так, ну, какого-то направления.
Никто, я, кстати, не очень уверен, что это хороший пример, потому что больничных корпусов-то у нас много, в общем, в целом.
Так храмов тоже полно, скажут вам на это.
Да. А вот по поводу вашего вопроса, что деньги можно большие заработать исключительно воровством, да, вот как-то так, я знаю другую поговорку, что большие деньги или просто деньги, вот, ну, в данном случае большие деньги, можно заработать только в партнерстве. Вот самому индивидуально их заработать очень сложно. И это только есть, там, ну, скорее исключение. А в партнерстве можно. И когда мы говорим про маленькие города, у нас настолько замечательное сейчас законодательство по малому бизнесу и по поддержке там, земледелия, фермы и так далее. Идите, зарабатывайте. То есть это в самом деле возможные ситуации. Сплотились, вместе собрались, разобрались там, со своей администрацией, какие есть льготы, там, вплоть до дешевых денег. И зарабатывайте.
С фермерством сейчас чай. Хорошая ситуация, действительно.
Да, хорошая, да.
Хорошая. Я просто не в теме, поэтому я не могу здесь никаких комментариев.
И вообще по малому бизнесу, вот если сейчас там до конца все допринимают, все те решения, которые правительство принимает в части там антикризисных мер, ну там многое, конечно, знаете, как у нас самый главный враг в нашей стране – это бюрократ, чиновник, среднего звена причем. Это удивительные люди. Потому что вот ты видишь проявление воли наверху зачастую, там, на уровне премьер-министра, вице-премьеров. И видишь, как это все опускается до уровня начальников департаментов вниз в какие-то министерства и умирают под прессом вот, их либо некомпетентности, либо алчности.
Бумажными стопками.
Либо некомпетентности, либо алчности, либо там, каких-то других вещей, корысти.
Понятно.
Понимаете, да? И все это так только можно расстраиваться в этом смысле.
Так, мне хочется вернуться все-таки к нашей теме, вот, о возможности деньгами управлять или, скажем так, владеть. Это же тоже искусство, то, о чем мы всегда говорили, правильно?
Ну, в общем, да. И вот, знаете, здесь в связи с этим вопрос, и до какой степени можно деньги раздавать? Вот где-то грань, когда там, допустим, у тебя неофитский порыв, бывает же такой, человек пришел в церковь, да, у него есть там капитал определенный, и вот, да, действительно, сейчас все раздам, пойду за Христом. Вот если, к примеру, человек, отец Игорь, к вам приходит с таким вопросом, да, ну, понятно, опять же, в разных ситуациях по-разному можно давать советы, но в целом, насколько вот действительно все нужно раздать, или все-таки так, ну, как бы вот не так буквально отнестись к Евангелию?
Ну, на самом деле, Священное Писание четко говорит, сколько надо раздать. Здесь секрета нет.
Сколько?
10%. 10%. Мы же должны, в общем-то, как-то жертвовать. Я считаю, этого нам вполне достаточно. Почему вот я так считаю? Потому что, вы знаете, можно все раздать. Вот может прийти человек с сумкой денег, все раздать, закрыть свой бизнес, поехать на фон молиться, и он будет спасать свою душу. А может, как вот пример с той учительницей, которая с удовольствием бы поехала бы куда-нибудь в монастырь, да, но не может оставить детей. Вот мне кажется, это принцип точно такой же. Человек должен поддерживать свой бизнес. Он больше сделает, скажем, большему количеству людей потом поможет, ну, если мы так примитивно это все берем, да, чем он вот все раздаст, сейчас всех осчастливит и тому подобное. Вспомните, сколько было криков, когда строили Казанский собор. Да зачем это нужно? Да 300 лет, да такие деньги. Да вот раздайте пенсионерам или храм Христа Спасителя, раздайте пенсионерам.
Ну, так не только об этих храмах говорят, любой храм,
всегда,
который сейчас начинает
строиться. Да, всегда. Ну, и сколько эти пенсионеры на эти деньги, в общем-то, проживут? Ну, один, может быть, там всю жизнь, там, два или три всю жизнь проживут. И все. понимаете? А построили Казанский собор, храм Христа Спасителя, другие храмы. Сколько они делают добрых дел? Вот обратите внимание, ни у одной организации нет стольких попечений о, допустим, детских домах, о больницах. Почти в каждой больнице присутствует храм. Почти, не почти, а действительно в каждый детский дом храмы возят такое количество помощи, начиная от примитивной, скажем так, вещевой, да, и заканчивая именно человеческой, когда просто приезжают волонтеры, начинают общаться с детьми и тому подобное. То есть, понимаете, вот здесь вот так примитивно взять и подойти и сказать, а, раздай все, и будет всем хорошо и благо. Да нет. Поэтому, когда приходит человек и спрашивает, что построить, храм или там больничный корпус, или еще что-то такое, здесь надо все взвешивать, все смотреть, думать, что как, в каком-то случае храм, в каком-то больничный корпус. Здесь.
Вы знаете, хочется немножечко еще.
Мы хотим, мы пытаемся сейчас создать какие-то правила. Да, вот я имею в виду здесь за нашим круглым столом,
по которым
бы человек бы жил, да, и потом бы пришел бы в Царство Небесное и сказал: Господи, я построил детский дом, я построил там храм, я построил это, да.
Зачет.
Да, да, вот я столько бабла вложил в это во все, да. Вот, а почему мне в ад? Что еще начал Сергей Владимирович анекдот нашу программу. Вот. Нет, вам в ад. А за деньги не беспокойтесь, вернем. Да? Но не этим измеряется человеческое сердце. Не этим измеряется его совесть. Не количеством пожертвований, и, наверное, качеством пожертвований. Понимаете?
А чем измеряется человеческое сердце?
Качеством.
Как это на практике выглядит? Вот если человек там пожертвовал, да, действительно там раздал и прочее, прочее, и это, получается, ему вообще ничего не гарантирует?
Нет. Конечно,
что ему нужно делать, чтобы что-то...
Все, да, если вы это все сделали без любви, то вообще ничего без любви невозможно. Давайте сначала вот вычистим собственную горницу, подметем, все уберем и попробуем просто вот возлюбить ближнего своего рядышком.
Абсолютно
правильно. Не надо деньгами помогать, просто полюби его. Это ж не так легко.
Ну, это иногда бывает вообще невозможно в каких-то ситуациях. Человеку невозможно.
Если я не ошибаюсь, у Антония Сурожского в жизни был такой очень замечательный случай. Да, он проходил каждый день мимо одного там нищего. Я не помню, то ли в Париже, когда он еще жил, то ли в Лондоне.
Нет, в Лондоне он раньше приходил на службу за час и за него молился, потому что не любил его, не мог возлюбить. Каждое утро он молился сугубо за этого человека, там за какого-то.
Да, и в какой-то момент он проходил, и у него в кармане не оказалось той мелочи, которую он там обычно подавал ему. Он поставил напротив него, а потом подошел и обнял его. И этот бомж, этот несчастный, расплакался. Он говорит, вы единственный человек уже за много-много лет, который отнеслись ко мне по-человечески. Говорит, не просто там бросили какую-то копеечку.
Я про другую историю.
Да, не просто бросили там копеечку, говорит, а вот отнеслись по-человечески. Качество. Качество наших взаимоотношений с другим человеком. Качество. Это очень важный такой момент.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что Сергей Габестро, предприниматель и настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, протоиерей Игорь Фомин сегодня вместе с нами в программе «Светлый вечер».
Когда мы говорим о предпринимательстве и бизнесе, у нас неизбежно возникает вопрос о конкуренции, да? А что такое конкуренция? Ну, это когда два человека или там группа людей соперничают друг с другом, и иногда бывает так, что идут на очень разные меры, да, очень разные шаги готовы предпринять для того, чтобы оказаться первыми. Сергей Владимирович, а как это все связано с христианским мировосприятием? Вот если рассуждать об этих законах бизнеса и предпринимательства, которые в нашем мире имеют место, там, да, не будем сейчас им давать оценку, но вот они имеют место в нашей жизни. И как к этому относиться с точки зрения христианина? Это же просто несовместимо получается, да, но с другой стороны, если вы этим законам не следуете, то вы же выбываете из игры.
Но тут же вопрос следующий. Тут вопрос... Если ты занимаешься повышением качества обслуживания клиентов, ты выигрываешь в итоге конкурентную борьбу. А если ты борешься против конкурентов, то ты проигрываешь. Здесь есть, конечно, исключения из этих общих правил, да, потому что в жизни там бывают по-разному, как всегда, мир разнообразен. А здесь Ну, как бы если вот посмотреть про 90-е, в 90-е это имело, ну, абсолютно там чудовищные какие-то там, да, такие проявления, когда не просто там пытались подножку друг другу сделать, да, а нож в спину всадить. А в сегодняшней ситуации, слава богу, да, наше общество доросло до ситуации, когда это, в общем, считается там неэтичным, да, и, в общем, падение нравов, конечно, у нас большое в целом, но не такое, как было вот во времена бандитские. То есть в этом смысле вот та стабильность, которую мы имеем в течение вот 20 лет, она, конечно, приводит к росту там, морали, сознательности, как мне кажется. Но сегодня у нас там, ну, другая проблема. У нас сегодня проблема в том, что любым вот частным бизнесменам приходится конкурировать не с другими частными бизнесменами. Конкурировать приходится с государством или с государственным бизнесом. Это другая история, которую мы еще пока не пережили. Мы находимся вот в самом таком апогее этой ситуации, когда государственный чиновник считает вообще там, ну, как бы вот за правило, да, там, либо из-под государства конкурировать с частником и вообще всеми силами и средствами этих частников, в общем, душить, считая, что это вот такая классовая борьба. Вот мы там чиновники – это одно, а вот эти частные коммерсанты – это другое. Это другая беда, которую, видимо, мы тоже как-то переживем, очень на это надеюсь, при этом сохраним страну, потому что сейчас-то на весах, на самом деле, как мы видим, вот все, что вокруг нас происходит, на весах стабильность страны. И вообще речь-то идет о том, вот сохраним мы Россию в том виде, в котором есть вот те самые чиновники, включат они мозги, что они на самом деле не должны расшатывать лодку. Сейчас они расшатывают лодку, не бизнес, а чиновники, которые усиливают вот это вот давление на бизнес, даже иногда под предлогом защиты малого бизнеса, понимаешь, да, практически пытаются уничтожить там средний бизнес, да, или давить вот этот вот большой крупный бизнес. Вот что происходит. Это отдельная история, наверное, не тема этой передачи, но она, ну,
мы
такая.
Вас еще пригласим.
Да, да.
Отец Игорь, да, возвращаясь к теме вот этого конфликта, да, потребностей и средств, на которые человек готов пойти, которые он готов вложить в то, чтобы эти потребности реализовать.
Вот это, наверное, самое страшное, что человек, поставивший себе цель, пытается достичь ее любыми способами и средствами. Кому-то голову отсечь, кому-то взятку дать, да, и, может быть, честными здесь способами и тому подобное. Все смешано, скажем так, в одном большом котле. Вот то, о чем вы сейчас, как мне кажется, говорите. У человека должно быть нравственное какое-то состояние. Он должен уметь распоряжаться, скажем так, ну, тем, что у него есть. То, что он владеет. И цель не оправдывает средства. Ни в коем случае нельзя любыми средствами достигать своей, в общем-то, цели. Надо оставаться человеком на протяжении всей своей, в общем-то, жизни. Пусть даже бедным, пусть даже, в общем-то, скажем так, незаслуженно забытым, но все равно оставаться человеком. Вот, мне кажется, здесь именно так. Об этом, кстати, постоянно и говорит церковь. Вот именно об этом говорит, что ты должен остаться человеком. И, знаете, мне вот нравится, допустим, общаться с теми бизнесменами, которые я знаю, что они честные, что у них все легально, что они, допустим, платят налоги со своей 5-миллионной зарплаты в месяц, да, но эти люди достойны, знаете, такого уважения. И вот сейчас Сергей Владимирович говорит, что надо удержать лодку государства. Я вижу, что сейчас опять стали появляться люди, которые, допустим, выбирают свою профессию не потому, что там больше платят, или что это более, скажем так, сейчас востребованная на рынке труда какая-то профессия, а потому что эта профессия нужна стране. Я вот здесь столкнулся с несколькими молодыми людьми, которые заканчивают школу и выбирают профессию. Я был, знаете, в тихом шоке.
Вот. Но школа – это еще период романтизма. Когда не закончится институт,
здорово,
тогда поговорили.
Это здорово, сейчас, потому что раньше не принимали с такой мотивацией.
Да, батюшка, да, да,
прав.
Да.
И я, знаете, а я вижу таких вот великих, с моей точки зрения, там, государственных деятелей, которые сейчас вот пытаются развивать Дальний Восток, которые пытаются собрать соратников под предлогом вот этой самой коллеги. Ну, смотрите, ну что еще? Вот если мы Россию все-таки хотим развивать, то развивать ее через Дальний Восток логично, понятно, это правильно, потому что здесь там центр мира, он уже не в Европе, он уже вот здесь, на Дальнем Востоке, в странах АТР. И их аргументы следующие. Ну, ладно вам там деньги, количество их. Давайте все-таки займемся такой самореализацией. Ведь это, ну, по сути, такой исторический шанс сейчас, сохранив Россию, развитие. Так замечательно это все. Это искренне их мысли, я это вижу, чувствую, делами, а не просто словами, делами. Они сделали удивительные вещи буквально.
Какие, например?
Ну, они приняли два удивительных, абсолютно революционных закона. Один, вернее, принят уже, это закон о территориях опережающего развития на Дальнем Востоке. А второй закон, который сейчас внесен в Думу, это закон о свободном порте Владивосток. То, что был, мы даже не могли бы себе представить, что 2 года назад еще не могли бы себе представить, что такие законы могут быть, когда таможенные территории уезжают вглубь, понимаешь, да, и создается территория, в которой вообще нет таможенной границы. То есть нет таможенной, ну, там ты все, свободная территория. Ты можешь делать любые производства, ты находишься все в странах АТР. Тебя дерегулируют, тебя, по сути, министерство, которое там создано было, охраняет, да, там, от всех других чиновников, от проверок, от всего. Это удивительные законы, удивительные люди, которые это сейчас все продавливают, потому что объяснить же это здесь, представляете, это все провести через наши вот эти бюрократические преграды, сколько было труда. Но вот так. Но люди сегодня, вот в самом деле, такие, это не энтузиасты, не голые энтузиасты, о которых говорит батюшка, это в самом деле люди, которые понимают, что вот это момент такой истины, когда вот можно идти и потрудиться, послужить государству. Не зарплату получать, а послужить, как в церкви. И эти люди есть, я их знаю, это замечательное ощущение. Таких людей еще 5 лет назад я не видел никого, кто служил бы там.
Кроме вас, я думаю, вообще
пришли,
мало кто видел.
Почему они пришли к
почему-то
этой мысли?
Почему такое ощущение?
Почему они же 5 лет назад тоже были, чем-то
бизнесменами,
занимались.
Бизнесменами, да. Бизнесменами.
Это есть, на самом деле есть вот это, в психологии есть такая штука.
Но что-то их сподвигло же.
Они очень воцерковленные люди. Они в самом деле, вот я не знаю, наверное, как бы Господь им так открыл глаза, открыл их сердце и сподвигнул их, вот что надо сейчас время послужить стране. Не поработать чиновникам, а послужить стране. Это разное абсолютно восприятие ситуации. Ну, мне, например, вот меня тоже, я чувствую, как меня вот это все туда так вот, и коллеги эти, они приглашают. Но я, например, не настолько смел еще. То есть это на самом деле нужно еще и смелость определенную, дерзость иметь, чтобы, да, это практически то же самое, что вы говорите, да, раздайте все, иди за мной.
И смелость, понимаете, вы, да? Знаете, в каком плане здесь смелость? Надо жертвенным быть. Вот именно то, с чего мы начали. Вот можно раздавать именно так, как говорит сейчас Сергей Владимирович. Своим, в общем-то, трудом, своей, в общем-то, жизнью, да, действительно. Почему эти люди стали? Да потому что они стали воцерковленными. Кто такой воцерковленный человек? Это не тот, который каждый день ходит на причастие, хотя я за это. Это, наверное, не тот, который там кладет поклоны или каждый день там молится, хотя это тоже показатель. Это человек, который начинает отсекать у себя какой-то грех. Он выбирает какой-то грех, пусть там, он отказался от лжи, от воровства, еще что такое. И вот он приходит к тому, что, оказывается, вот именно этим я и служу своему ближнему, а в большом плане служу, в общем-то, России. Смирение, вы знаете, оно проявляется не в том, что вот я самый такой никчемный и самый такой вот, ну, забитый, а, наверное, именно в том, что человек, осознавая, что Господь его поставил на это место для того, чтобы он имел возможность спастись. Очень часто спрашивают: батюшка, вы что, лучше нас, умнее и тому подобное? Нет, ни в коем случае. В этом состоянии меня легче к Богу спасти. В состоянии чиновник на своем месте не потому, что он такой хитрый, пронырливый и тому подобное. Богу легче его спасти в этом состоянии. И если этот человек понимает или начинает понимать, он начинает работать положительно причем. Мне кажется, вот именно в этом заключается воцерковленность.
Сергей Владимирович, а можно к вам личный вопрос? Вы же не всегда занимались благотворительностью и не всегда курировали подобные программы, как «Серафимовский учитель» или «Православная инициатива». В какой момент это все началось? Как это произошло в вашей жизни?
Ну, это у меня произошло вот ровно так же, да, когда там волею, видимо, Господа, владык Георгий Нижегородский и Сергей Александрович Обозов предложили мне стать исполнительным директором фонда преподобного Серафима Саровского. Вот с этого момента вот благотворительные программы, конечно, они обрели другой смысл, да, то есть мы начали жить еще и вести эти все вещи. Вот это было такое, что касается благотворительности, это уже ну, там больше 10 лет.
Но это было созвучно вашему мировоззрению, вот эта деятельность?
Ну, вот, ну конечно, не, ну, вы знаете, это же надо было ну, пережить все. Может быть, для меня это было в некотором образом вновь, но это надо было пережить. И пережив это один раз, ты понимаешь, что в этом вот такое счастье и радость. И ты видишь то, вот ту благодать, которую вот в момент, когда ты видишь там счастливые глаза детей, старух, женщин пожилых или там любых просто людей, которые не связаны с бизнесом, а они получают либо признание, либо в самом деле... Ну, счастливы от того, что как бы, там, мы им помогли, и они понимают, что им надо делать. Это же не просто православная инициатива, это же не просто деньги, которые там... Нет, это софинансирование, понимаете, да? Это значит, люди уже этим занимаются или делают вместе со своими инвестициями, делают добрые дела вокруг себя. И в этом смысле я хотел бы вот просто резюмировать некоторым образом. Да? Вот смотрите, первое, инициативы, деньги, вот... Есть такая поговорка, она, может быть, немножко жестко звучит, но она, на мой взгляд, очень понятна и доходчива. Да, между там, вашим собственным задом и диваном деньги не летают. Да, и второе, а начинать, может быть, надо не с зарабатывания денег, а с того, чтобы вот этот самый зад оторвать от диванчика и пойти починить скамеечку возле собственного подъезда. Вот это надо сделать. Вот когда человек это начинает делать, он начинает ощущать все то, что вот ощущают люди, которые получают результат. Это не... прожекты, а конкретно реализованный проект, который приносит пользу твоим близким вокруг тебя. Или подмести собственный дом, или помыть посуду. Вот, знаете, вот с этого надо начинать, а дальше потом как бы все-таки находить в себе вот эту энергию, да, и думать о том, как, может быть, вместе с кем-то, объединившись в собственном дворе, придумать и сделать какой-то полезный бизнес, который был бы полезен. И вот, знаете, как есть такой принцип низкорастущих плодов. Не надо лезть на самую тонкую и высокую веточку, чтобы сорвать яблоко. Вот протяни руку и сорви, она внизу, яблоко вот висит над тобой. Просто надо это яблоко увидеть и сорвать.
Спасибо большое. На этом время наше истекло. Мы благодарим отца Игоря Фомина, настоятеля храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО. Благодарим предпринимателя Сергея Габестро, которые были вместе с нами здесь в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», Алла Митрофанова.
Спасибо за разговор. И прощаемся до встречи в этой студии.
Да, Алла Сергеевна, мы прощаемся и уступаем место у микрофона нашим коллегам Елизавете Горской, Владимиру Емельянову. Они продолжат этот «Светлый вечер» в следующем часе и пообщаются с представителями фонда «Старость в радость». Мы же, напомню, Алла Митрофанова и Алексей Пичугин были с вами, и будьте здоровы.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».